Дом 66 по Английской набережной воистину удивительный дом. Он пришел к нам еще из 18 века. Правда, тогда в 18 веке он имел несколько иной вид, чем имеет сегодня. У этого же дома есть и другой адрес. Это улица Галерная, 67. Ну, собственно, это единое сооружение, которое занимает узкий участок, тянущийся от Английской набережной до Галерной улицы. Вот мы сегодня вместе с искусствоведом по архитектурной реставрации Анной Юрьевной Малахиевой пришли в этот двор. Двор тоже, по-моему, чрезвычайно необычен. Необычен, и, по-моему, таких дворов вообще нету в Петербурге.
Да, это действительно так. По моим наблюдениям, действительно, второго такого дома в Петербурге нет. Я приглашаю всех
заглянуть в этот дворик, да?
Да, совершенно верно. Его особенность в совершенно необычном пространстве, которое сформировалось благодаря тому, что в 70-х, 80-х годах 19 века здесь были устроены два перехода, соединяющие боковые флигели между собой. Оба перехода арочные, и в сочетании с арочным проездом на Галерную улицу это создает необыкновенное впечатление, напоминающее, говорят, даже Италию или какие-то другие европейские города.
И еще создают совершенно особую акустику. Я слышу, как отдаются наши голоса в этом дворовом пространстве.
Этот дом имеет сравнительно простую строительную историю. Я бы хотела сказать о ней в самом начале, чтобы больше по возможности не возвращаться. Главный же интерес представляет совершенно уникальная цепочка его владельцев.
Но об этом позже.
Об этом слегка позже. Указом Анны Иоанновны от 1732 года на набережной разрешалось возводить только каменные дома. Соответственно, эта набережная первая подверглась регулировке, официальной регулировке со стороны императорских властей.
Ну и эта набережная действительно первая набережная, имевшая облик застройки каменный.
Совершенно верно. Соответственно, на этом участке изначально это был 7-й участок от нового Адмиралтейства. Каменный корпус по набережной показан уже на планах 1730-1740-х годов.
Очень ранних, да.
Да. А второй корпус по Галерной улице лицевой тоже появляется достаточно давно, достаточно рано. Уже он есть на плане 1753 года, так называемом плане Махаева. И к 1798 году основные флигеля тоже уже появились, за исключением северо-восточного флигеля, который появился уже где-то в середине 19 века.
Давайте мы хоть немножко нарисуем его, как он выглядит. Это двухэтажное здание, ну, так называемого постклассического стиля, с небольшим аттиком, венчающим крышу, и с балконом над входом.
Раньше этот дом имел треугольный фронтон, который показан уже на плане Сент-Элера. Можно прочесть, что там был треугольный фронтон. И он был уничтожен именно в 1870-х годах, когда фасад этого дома переоформил архитектор Межуев.
Вот тогда он и приобрел вид этой так называемой постклассической архитектуры.
Совершенно
да?
верно. Также в 1870-е годы был надстроен одним этажом и переоформлен фасад лицевого дома по Галерной улице. Это случилось по проекту другого архитектора Бульери. Но, в принципе, фасады архитектуры своей не очень привлекают внимание, в отличие, повторяю, от владельцев
от истории
этого участка.
Потому что, конечно, здесь особая аура какая-то удивительная. Даже ощущаю я в этом дворе.
Что касается первой половины и середины 18 века, то выяснение фамилии владельцев – это задача отдельного исследования по причине скудости и труднодоступности сведений. По косвенным данным узнаем, что в 1788 году участком владели купцы Динглисон и Сутерланд. Если первая фамилия говорит нам сейчас мало, то Сутерланд – это банкир придворный, который получил почти скандальную известность – связи со своим разорением. Дело заключалось в том, что он неосмотрительно раздал большие средства, в том числе и казенные, в долги различным вельможам екатерининского времени. И когда нагрянула внезапная ревизия, долги отдали только двое из должников. И он объявил себя банкротом и отравился. Расследовать это дело поручили не кому-нибудь, а Гавриле Романовичу Державину, который в то время был приближенным при дворе Екатерины, и он хорошо определил суть дела. Банкир Сутерланд был со всеми вельможами в великой связи, потому что он им сужал казенные деньги, которые он принимал из государственного казначейства для перевода в чужие краи по случающимся там министерским надобностям. Державин дело расследовал, правда, ценой немилости Екатерины, которой не очень нравилось, что он собирает компромат, как вы мне сейчас сказали, на ее приближенных. Тем не менее, справедливость более-менее была восстановлена, имущество Сутерланда описано и взято в казну. И в 1797-98 году владелицей этого дома значится уже некая камер-юнфера Перекусихина. Эта женщина оказалась замечательной настолько, что Дмитрий Лукич Мордовцев, известный историк рубежа 19-20 века, в своей книге о замечательных русских исторических женщинах посвятил ей отдельный очерк наравне с княгиней Ольгой, Дашковой и прочими женщинами. Настолько он считал, что это была значительная личность. По словам этого автора, у нее заискивало все, что правило русской землею, начиная от законодателей и кончая славными полководцами. Почему так сложилось? Потому что Перекусихина искренне любила Екатерину. Она была ее постоянной спутницей. Мордовцев замечает, что Перекусихина с 23 лет начиная находилась при императрице безотлучно до момента ее смерти. Первая входила в ее опочивальню в 7 часов утра, сопровождала Екатерину во время прогулок, была счастлива тогда только, когда видела спокойствие на величественном челе обладательницы многих царств. То, каким образом этот дом попал ей во владение, это отдельная история. Именно благодаря своей искренней преданности, без лукавства, которую ценили все и видели все ее современники, император Павел I после смерти Екатерины, в отличие от других приспешниц своей матери, которых он отправил в опалу, Павел, очевидно, проявил свою рыцарственную натуру и пожаловал ей этот дом, который был в казне после Сутерланда. Судя по всему, Перекусихина недолго прожила в этом доме, так как известно, что впоследствии она жила в другом доме на Дворцовой набережной. И в 804 году здесь значится уже другой владелец. Но нас больше интересуют те владельцы, которые здесь обозначены в справочнике Реймерса 809 года. Там значится Муравьева Екатерина Федоровна, вдова тайного советника. Когда я увидела эту фамилию и обратилась к справочникам, я была, скажем прямо, озадачена большим количеством Муравьевых благородного происхождения, которые теоретически могли быть владельцами этого дома. Но путем различных логических сопоставлений, в частности указания на том, что она вдова и других, я выяснила, что она была вдовой Михаила Никитича Муравьева, личности совершенно незаурядной. Это был деятель эпохи нашего российского просвещения. Его друзьями были Львов, Карамзин, был его большим другом. Он общался с Хирасковым и вообще вращался в этом кругу. Он получил блестящее образование в Московском университете.